жил один крестьянин. Он всегда сердит был, вечно ворчал. Вот как-то вечером вернулся муж с сенокоса и принялся кричать на свою жену и всячески ее ругать. Наконец он до того разошелся, что у жены, ну, всякое терпение лопнуло. Она сказала: «Вечно ты недоволен, ворчишь, орешь, ругаешься, как на базаре. Если хочешь, поменяемся работой. Я пойду косить сено, а ты оставайся, пожалуйста, дома и хозяйничай». Муж ответил: «Хорошо, это по мне, давай так и сделаем». И на другой день, на рассвете, жена взяла косу и пошла с косарями на луг косить сено, а муж остался хозяйничать в доме. «Не забудь принести мне обед в поле», — сказал жена перед уходом. «Ладно», — сказал муж, принимаясь за дело. Вот начал он с того, что стал сбивать масло. Поработав немного, он захотел пить. Взял кувшин и пошел в погреб нацедить себе пиво. Вот вынул он из бочки втулку и подставил кувшин под струю пива. Но в это время услыхал, что в дом забрался поросенок. Крестьянин со всех ног кинулся из погреба в избу, чтобы не дать поросенку сожрать все масло. Когда крестьянин прибежал, то кадушка с маслом уже была опрокинута, и поросенок спокойно доедал остатки сметаны. Ой, как рассвирепел муж! Забыл о бочке с пивом и бросился за поросенком, а тот удирать. У порога крестьянин настиг поросенка. «Дикей, хватит его сапогом в ухо!» Поросенок свалился замертво. Тут только муж заметил, что все еще держит втулку в руке. Он помчался обратно в погреб, чтобы заткнуть бочку втулкой, но, оказывается, пиво уже все вытекло. В кладовой муж нашел еще несколько горшков со сметаной, наполнил ею маслобойку и снова стал сбивать масло. Но вдруг он услышал громкое мычание коровы. Ой, догадался крестьянин, что корова стоит в хлеву, до сих пор не кормленная. Хотя солнце уже было высоко, стал мужичок раздумывать, погнать в поле корову поздно, не погнать нельзя. И решил он пустить корову на крышу, крытую дерном, свежей, сочная трава покрывала всю крышу. А около избы был небольшой холм. Муж перебросил две доски с этого холмика на крышу и ввел на нее корову. «Теперь-то уж я буду поумнее», — подумал он, — «не оставлю маслобойку в избе, а то еще сынишка, ползая по полу, зацепит ее и опрокинет». Поэтому муж привязал маслобойку себе к спине и пошел с ведром к колодцу, так как он решил напоить корову. Едва наклонился он за водой, как сметана из маслобойки полилась ему на голову, а потом в колодец. Что тут делать? Стал он ругаться и проклинать и корову, и жену, и все на свете. А уж был полдень, и он, и жена теперь остались к обеду без масла. «Ай, сварю-ка я на обед овсянку», — подумал муж и поставил на огонь котел с водой. Но тут ему пришло в голову, что корова может упасть с крыши и сломать себе ноги. Поэтому муж взобрался на крышу, одним концом веревки обмотал шею коровы, а другой конец пропустил через трубу. Войдя в избу, он крепко привязал этот конец к своему поясу. А в это время вода в котле уже кипела, и пора было засыпать в нее крупу. Вдруг с крыши донесся грохот. Это свалилась корова и потянула своего хозяина через трубу. И что же? Корова, упав с крыши, повисла в воздухе, а мужик висел в трубе над котлом и коптился. И оба никак не могли освободиться. Но на их счастье пришла сенокоса жена крестьянина. Она проголодалась и, не дождавшись мужнина обеда, решила сама прийти домой и приготовить еду. Подошла она к дому. Ой, да так и ахнула. Висит корова между небом и землей, а из печной трубы несутся отчаянные крики мужа. Вот уж, когда она посмеялась, перерезая веревку, на которой висели и муж, и корова. Корова упала, но поднялась и пошла, прихрамывая, а хозяин весь в саже выпал из трубы прямо в избу. Ну ничего, все остались живы и здоровы, но только муж с тех пор навсегда запомнил, что бывает с сердитыми, ворчливыми людьми, когда они берутся не за свое дело.
Давным-давно, в незапамятные времена, на земле не было огня, и никто не знал, как его добыть. Тогда решили отправиться за огнем к самому Богу. Но это ведь так далеко, кто ж до него доберется? Обратились к большим птицам. Большие птицы отказались, малые тоже, да и жаворонок не захотел. Маленькая печушка слушала, как они между собой спорили, и сказала им: «Раз никто не хочет туда лететь, полечу я». «Но ведь ты так мала, у тебя такие коротенькие крылышки, ты не долетишь, ты умрешь от усталости». «Я попытаюсь», — сказала Петюшка. «А если я умру по дороге, что ж поделать?» И вот она полетела. И летела так быстро, что скоро примчалась к Божьему престолу. Бог очень удивился, увидев ее. Он посадил ее к себе на колени, но не решался дать ей огонь. «Ты сгоришь», — сказал он, — «пока будешь лететь к земле». А Петюшка настаивала. «Ну, так и быть, я дам тебе то, что ты просишь. Однако не торопись так, не лети быстро. Если ты полетишь слишком быстро, перышки твои загорятся». Петюшка обещала быть осторожной, и вот она вспорхнула и весело полетела к земле. Пока она еще была далеко, она помнила этот совет, не торопилась. Но когда стала приближаться и издали увидела, как все ждут ее на земле, то полетела быстрее, и, что предсказал ей Бог, случилось. Она принесла на землю огонь, все тотчас же завладели им, а бедная печушка осталась без единого перышка, сгорели все. Тут птицы захлопотали вокруг нее, каждая вырвала у себя по перышку, чтобы поскорее смастерить печушке хоть какое-нибудь платьице. Вот с тех пор у нее и стало такое пестрое оперение. Только одна гадкая птица, сова, не захотела ей дать ничего. И тогда все птицы набросились на сову, чтобы проучить ее за такую бессердечность. И сове пришлось спрятаться. Вот почему она выходит только по ночам. А если появится днем, то все птицы стаи набрасываются на нее и загоняют в дупло.
Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила там старушку. «Здравствуй, девочка», — сказала ей старушка. «Дай мне ягод, пожалуйста». «На, бабушка», — говорит девочка. Поела старушка ягод и сказала: «Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. Стоит тебе только сказать: раз, два, три, горшочек вари, и он начнет варить вкусную сладкую кашу. А скажешь ему: раз, два, три, больше не вари, и он перестанет варить». «Спасибо, бабушка», — сказала девочка, взяла горшочек и пошла домой к матери. Обрадовалась мать этому горшочку, да и как не радоваться? Без труда и хлопот всегда на обед вкусная сладкая каша готова. Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек перед собой и говорит: «Раз, два, три, горшочек, вари!» Он и стал варить, много каши наварил. Мать поела, сыта стала, а горшочек все варит и варит кашу. Как его остановишь? Нужно было сказать: «Раз, два, три, больше не вари».
Да мать забыла эти слова, а девочки дома не было. Горшочек варит и варит, уже вся комната полна каши, уже в прихожей каша, и на крыльце каша, и на улице каша, а он все варит и варит. Испугалась мать, побежала за девочкой, да не пробраться ей через дорогу, горячая каша рекой течет. Хорошо, что девочка недалеко от дома была. Увидала она, что на улице делается, и бегом побежала домой. Кое-как забралась на крылечко, открыла дверь и крикнула: «Раз, два, три, больше не вари!» И перестал горшочек варить кашу. А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. Только никто на это не жаловался. Очень уж была каша вкусная и сладкая.
Слышали ли вы когда-нибудь о нашем священнике, падре Бонифаччо? Неужели не слышали? Как же это может быть? У нас на Корсике все от мала до велика знают падре Бонифаччо. Какой он умный, какой ученый, какой обходительный. А о доброте его можно рассказывать с утра до вечера. Мимо нищего падре Бонифаччо никогда не пройдет, не сказав ласкового слова. Если нужно, встанет среди ночи и в любую погоду потащится по горам, чтобы напутствовать умирающего и получить за это пару флоринов. Только один, совсем маленький недостаток и был у нашего падре Бонифаччо. Он без памяти любил свои пряжки, да-да, не удивляйтесь, две прекрасные серебряные пряжки, которые он неизменно носил на туфлях. Когда туфли снашивались, он перешивал свою драгоценность на новую пару, а в кармане сутаны у него лежала небольшая суконка, чтобы протирать любимые пряжки, едва их припорошит пыль или забрызгает грязь. Вот из-за этих пряжек и получилась вся история. Видите ли, Скамбарону, впрочем, если уж вы не слыхали о падре Бонифаччо, то о Скамбарону вы, конечно, и понятия не имеете. Тем более, что и звали-то его не Скамбарону. Скамбарон – это попросту старый башмак. А у нас на Корсике так прозывают тех, у кого ничего нет, кроме истоптанных рваных башмаков. У Скамбарону, о котором идет речь, была, правда, жена и куча детей, но да ведь это не имущество. Вот этот самый Скамбарону и позарился на пряжке падре Бонифаччо, который тот берег пуще глаза своего. Как же быть? Украсть пряжки? Ну, Скамбарону вовсе не собирался из-за каких-то там пряжек до конца дней своих ходить с нечистой совестью. Надо завладеть ими так, чтобы ни один человек, даже сам падре, не мог назвать Скамбарону вором. Долго он ломал голову и, наконец, придумал. Однажды, рано утром, когда все добрые люди еще сладко спали, Скамбарону принялся колотить в дверь дома падре Бонифаччо и поднял такой крик, что падре, спокойно почивавший в своей постели, проснулся и велел его впустить. «Падре Бонифаччо!» – заговорил Скамбарону, едва переступив порог спальни. «Я бы никогда не осмелился побеспокоить вас так рано, но мне приснился удивительный сон, и я скорее побежал к вам!»
«Не стоило спешить», – хмуро заметил падре. «Свой сон ты успел бы рассказать и попозже. Могу себе представить, какую нечисть видит по ночам такой грешник, как ты!»
«Ах, святой отец, да ведь я видел вас! Ну, просто совсем как живого! Вокруг вашей головы светилось сияние, а за плечами трепыхались два крыла, вроде куриных, только побольше. И так вы грустно на меня посмотрели, что я заплакал, проснулся и побежал к вам!»
Скамбарон узнал, что сказать. Всякому лестно услышать о себе такое, и сердце падре Бонифаччо растопилось, как воск от жаркого пламени.
«Подойди, подойди поближе, сын мой», — сказал он растроганным голосом, — «сон твой вещий, и означает, что грехи переполнили тебя, как тесто, о котором забыла нерадивая хозяйка, переполняет квашню. Покайся, покайся, сын мой.
Скамбарону только этого и надо было. Он проворно стал на колени у самой постели падре Бонифаччо и, смиренно опустив глаза, чтобы получше видеть пряжки, туфли-то стояли под кроватью, начал свою исповедь. «Эй, святой отец, грехов у меня так много, что не знаю, с чего и начать».
«Начинай с самых крупных», — посоветовал падре.
«Ну, ладно. С недели тому вывела у меня голубка пару голубят. Не прошло и дня, как ваша кошечка задрала одного голубенка. Тут я, превеликий грешник, вместо того, чтобы отдать ей второго голубенка, поймал эту гадину за хвост и так настигал, что она целый год на голубей и смотреть не захочет. А не дальше, как 5 минут тому назад, я обозвал вашу почтенную служанку старой перечницей».
«Ай, ах, как нехорошо, сын мой!» – застонал падре и возвел глаза к потолку.
В это самое мгновение Скамбарон одним рывком отодрал пряжки с туфель падре Бонифаччо и положил их в карман. «Ну, с крупными грехами как будто покончено», — облегченно вздохнул он. «Перейдем к мелким. Совсем недавно я украл у одного доброго человека пару серебряных пряжек. Падре даже привскочил в постели.
«Как, сын мой, и это ты называешь мелким грехом?» — закричал он в ужасе, представив, что было бы с ним самим, если бы пряжки украли у него. «И они не прожгли тебе карман, нечестивец!»
«Пока не прожгли», — ответил Скамбарона. «Но жгут ужасно. Не возьмете ли вы их у меня, святой отец?»
«Что ты, что ты? Да я никогда в жизни не притронусь к ним. Сегодня же отдай их законному владельцу».
«Не знаю, как и быть, падре Бонифаччо», — отвечал Скамбарону, почесывая затылок. «Я, видите ли, уже пытался это сделать. Да хозяин их не берет».
«А, ну это дело другое», — рассудил падре. «Что ж ты раньше не сказал? В таком случае можешь считать, что пряжки ты не украл, а просто получил в подарок».
«Спасибо вам, падре!» — сказал, поднимаясь с колен Скамбарону. «Вы облегчили мою душу. Она теперь свободна от грехов и пуста, словно бурдюк, из которого выпито все вино до капли».
«Тогда иди с миром, сын мой!» — благословил его падре Бонифаччо.
Скамбарону ушел очень довольный. А был ли доволен наш падре, когда стал одеваться? Судите сами.
Жила одна бедная женщина, и было у нее 13 детей. Самого младшего звали Тредичино. Это потому, что он был 13-й из братьев. А в Италии таких мальчиков всегда зовут Тредичино. Бедной женщине было очень тяжело прокормить своих детей. Когда дети подросли, она как-то позвала их к себе и сказала: «Старая стала, не могу больше вас кормить. Придется вам самим о себе позаботиться». Отправились братья удачи искать. Шли они, шли. Видят, на опушке леса дом стоит. А в этом доме летом жил король. Постучал Тредичино в дверь и попросил у короля кусок хлеба для своих голодных братьев. Надулся король, как индюк, и говорит: «Не могу я давать хлеб всем голодным оборванцам. Вот если найдется из вас храбрец, который отнимет у волка мое одеяло, тогда я дам ему хлеба и даже денег». Растерялись братья, не знают, что и ответить королю. Один Тредичино не испугался. Подошел он к королю и говорит: «Дайте мне большую иголку». И пошел он прямо к дому, где жил волк. Спрятался Тредичино за деревом и стал ждать. Только вышел волк из дома на охоту, Тредичино тихонько влез на крышу, спустился по печной трубе и спрятался у волка под кроватью. Вернулся волк с охоты усталый, вытащил из сундука одеяло, лег на кровать и сразу же захрапел. Тогда Тредичино подкрался к волку
и давай его колоть иглой, то в бок, то в спину. Завертелся волк, одеяло исползло с него. Тут тройдичина его подхватил, вылез через печную трубу и побежал прямо к королю. А надо вам сказать, что был у волка ученый попугай. Что ни спросишь у попугая, он на все мог ответить и время умел узнавать.
Проснулся волк утром и спрашивает у попугая, который час.
Еще только 5 часов утра, а хитрый мальчишка Тридичина уже унес у тебя одеяло, отвечает попугай.
Пусть только этот разбойник попадется мне в лапы, я ему покажу, зарычал волк.
Да так громко, что все зайцы в лесу перепугались. А тем временем Тридичина был уже в королевском доме и ждал обещанной награды.
Но король и не думал выполнять свое обещание. «Это не мое одеяло», — сказал он Тридичина. «Унеси у волка мое одеяло с колокольчиками. Тогда уж я обязательно тебя награжу».
«Хорошо», — ответил Тридичина. «Дайте мне вату и нитки, и я принесу вам ваше одеяло с колокольчиками». Ночью пробрался Тридичина в дом волка, а чтобы колокольчики не звенели, хитрый мальчишка закутал их в вату и обвязал нитками. Потом он схватил одеяло, вылез по печной трубе на крышу, спустился на землю и бегом в дом к королю.
Проснулся волк утром и спрашивает попугая, который час?
«Всего только 4 часа утра, а Тридичина успел уже унести у тебя одеяло с колокольчиками».
Еще больше рассердился волк, зубами заскрипел, зарычал. «Поймаю Тридичина, разорву его на куски».
А Тридичина в это время уже прибежал в королевский дом, отдал слугам одеяло и стал ждать награды. Вы думаете, король наградил мальчика? Вот и нет. Захотелось теперь королю ученого попугая заполучить. Пусть время ему говорит, когда он проснется. Опечалился Тридичина. Как попугая унести? Только к нему подойдешь, он так затрещит, что волк сразу услышит. Да только недаром Тридичина был самым умным из братьев. Он все-таки придумал, как перехитрить попугая. Попросил Тридичина у королевских слуг разных сладостей, уложил их в корзину и опять пошел в лес. Дождался он, когда волк ушел за водой, пробрался к нему в дом, поставил открытую корзину на стол, а сам под стол спрятался.
Видит попугай, корзина со сладостями, и никого нет. Ну, разве мог попугай устоять перед сладостями, если он любил их больше всего на свете? Залез он в корзину, набил полный рот, жует, да от удовольствия языком прищелкивает.
Тут подкрался Тридичина, захлопнул крышку, схватил корзину и пустился со всех ног к королю. Бедный Тридичина решил, что уж теперь-то все его испытания кончились, и скоро он с братьями сможет вернуться домой. Да не тут-то было. Взял королю Тридичина попугая и сказал ему:
«Послушай, Тридичина, даю тебе мое королевское слово, что награжу тебя, как обещал. Но сначала ты должен исполнить мое последнее желание. Хочу, чтобы ты поймал самого волка. А если ты его не поймаешь, не миновать тебе смерти, понял?»
Всю ночь думал бедный Тридичина, как ему поймать волка, и придумал. Наутро сколотил он большой ящик, поставил его на тележку и отправился в лес. Подошел он к дому волка и давай кричать, что есть силы. «Король велел изловить непослушного Тридичину! Кто поможет мне поймать Тридичину?»
А волк тут как тут. «Это ты, мальчик, хочешь поймать Тридичину? Я помогу тебе, теперь дряной мальчишка не уйдет от нас».
«Я уже ящик приготовил», — говорит волку Тридичина. «Вот только, боюсь, немало ли будет. Говорят, Тридичина одного роста с тобой. Ляг, пожалуйста, в ящик, я проверю».
Глупый волк покорно влез в ящик. Не успел он хорошенько улечься, как тридичина схватил молоток и живо начал забивать крышку ящика гвоздями.
«Что ты делаешь, добрый мальчик, ведь я так могу задохнуться!» — закричал волк.
«Ничего, ничего, кум волк, дорога тут не дальняя, можно и потерпеть!» — ответил ему тридичина. Так вот поймал тридичина самого злого волка. Пришлось королю на этот раз дать тридичина его братьям обещанную награду. Довольны вернулись братья к матери, построили они себе новый дом и зажили в нем дружно и весело. А в деревне, где жили братья, крестьяне сейчас еще говорят: хитер был король, да наш тридичина посмышленнее его.
Тетушка Метта из деревни Месс была так скупа, так скупа, что готова была стричь шерсть с яйца. Раз она с прялкой в руке гнала своих коров в поле Обеспи и нашла на дороге большущий клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Она так спешила, что и не подумала о придирщице, потерявшей клубок. Она уже видела его в объемистом кармане своего передника, который как будто нарочно сделан для этого. Но тетушке Метте никак не удавалось поймать клубок. Он все катился, катился вперед. И чтобы схватить его, она в торопях бросила у дороги свою прялку. Теперь у нее обе руки были свободны и жадно тянулись к клубку, но клубок ускользал и все катился, докатился вперед. Тетушка Метта забыла о своей прялке, брошенной на дороге, о своих двух красавицах-коровах, которые по привычке спокойно пошли сами на выгон. Она, как сумасшедшая, гналась за клубком, который убегал от нее. Словно блуждающий огонек, мелькал он впереди и упорно не давался ей в руки. Задыхаясь, пробежала она через деревенский луг, поднялась, сама того не заметив, на холм Шатель-Гвизон. Она, кажется, готова была бежать за таинственным клубком на край света. Наконец ей удалось ухватить не клубок, а кончик нитки, которая тянулась за ним. Она принялась наматывать нитку на пальцы и так постепенно намотала великолепный большой клубок, а тот первый не уменьшался и все убегал вперед, увлекая за собой старую Метту. Теперь она довольна, она держит обеими руками, прижимая к груди громадный клубок шерсти. О, она свяжет из него куртку и штаны мужу, юбку себе, а остальную шерсть продаст. Вот так удача! Тетушка Метта не чувствует усталости. Клубок скоро становится так велик, что уже невозможно наматывать на него нитку. Тетушка Метта очень огорчена, но делать нечего, нитку нужно оборвать. Тетушка Метта обрывает ее со вздохом сожаления. Вдруг желанный клубок, за которым она так гналась, делает невероятный прыжок и скрывается из виду. В тот же самый миг второй великолепный клубок, который она с таким трудом намотала, выскользнул из ее рук, несмотря на все усилия удержать его. И вот старуха снова бросается в погоню. Ей удалось опять поймать конец нитки. 20 раз она сматывала нитку в клубок, и 20 раз ее работа кончалась ничем. Тетушку Метту видели в тот день в Монредоне, и в Шастре, и в Урсьере. Повсюду растрепанная, запыхавшаяся, измученная, бежала она за клубком, лихорадочно перематывая его. Ее муж нашел обеих коров в поле Обеспи, а прялку жены на краю дороги. А старая Метта все не может остановиться. Так и бежит до сих пор по лесам и полям. Если найдете на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подберите его, но только с тем, чтобы вернуть придирщице, которая его обронила.
В королевстве Пемперлен, что означает «королевство виноградных косточек», жил однажды король, глупее которого свет не видал. И был у этого короля садовник по имени Корнакю, веселый и хитрый малый. Все бы ничего, да одно вот плохо. Женился глупый король на умной красавице из соседнего королевства. А у глупого короля как на подбор: и слуги глупые, и кони глупые, и собаки глупые. И вот от всей этой глупости молодая красавица-королева заскучала, потом захворала,
А потом и совсем стала плоха. Не ест, не пьет, не смеется, того и гляди, умрет от скуки. Всполошился глупый король. Что делать? Как жену вылечить? Созвал ученых-докторов на совет. Но у него и доктора были глупые. Никто ничего придумать не мог. По счастью, нашелся один лекарь, забредший из соседнего королевства. Осмотрел он королеву и сказал: она умирает от скуки, ваше величество. Надо ее рассмешить, а больше ей ничто не поможет. И вот стал глупый король со своими глупыми советниками думать, как им королеву рассмешить. Думали, думали, и ничего, кроме глупостей, придумать не могли. Но глупость только тогда смешна, когда ее умный придумает. А у глупца все глупости скучные. Чего только король со своими советниками не придумывали, а красавица-королева даже не улыбнулась. От огорчения пошел король по саду прогуляться и встретил там садовника Карнакю. Ходит Карнакю веселый, розы поливает, песенку поет, а жена его, хохотушка Жоржетта, смотрит на него из окошка своего маленького домика и хохочет, заливается. Рассердился глупый король: как ты смеешь веселиться, когда у меня в королевстве такая печаль и скука? Не смей песни петь и жене запрети смеяться. Я к тебе вечером сам приду, посмотрю, как ты мой приказ исполнил. Я вас отучу хохотать. Ладно же, подумал веселый Карнакю, посмотрим еще, кто над кем посмеется. Но вслух сказал: слушаюсь, ваше величество, и почтительно поклонился. Вечером собрался Карнакю со своей женой ужинать. Поставила Жоржетта горшок с супом на огонек. Но не успел суп закипеть, видит Карнакю, идет к их домику сам король. «Спрячься куда-нибудь и молчи!» — крикнул Карнакю жене. А сам быстро залил огонь в очаге, поставил горшок с супом посреди комнаты, схватил кнут и принялся нахлёстывать горшок изо всех сил. Вошел король в домик Карнакю и остановился. Что такое? Стоит посреди комнаты горшок, а садовник Карнакю хлещет его кнутом и приговаривает: только тот, кто не глуп, без огня сварит суп. Спрашивает его король: ты что делаешь? А Карнакю поклонился королю и отвечает: извините, ваше величество, хотел я вас угостить, да жена куда-то ушла, вот и приходится варить суп самому. Да как же ты его варишь без огня? Удивился король. А очень просто. Этот горшок достался мне от моей бабушки, а этот кнут оставил мне мой дедушка. Если в мой горшок положить овощи, мясо, коренья, налить воды и насыпать соли, он сам сварит суп без огня. Только нужно его постигать хорошенько вот этим кнутом, чтобы не ленился. Подбежал король к горшку, приподнял крышку, и в самом деле в горшке дымится добрый наваристый суп. Тут король и подумал: надо это чудо показать королеве. Она еще такого не видела, это ее позабавит. И принялся король упрашивать Карнакю: отдай мне этот горшок и кнут. Карнакю сначала отнекивался, а потом и говорит: хорошо, ваше величество, забирайте мой кнут и горшок. Только дайте мне за кнут такого коня, который без кнута быстрее всех коней бежит. И дайте мне еще серебра мешок. Король тотчас приказал дать Карнакю самого лучшего коня и мешок серебра, а сам схватил кнут, горшок, вылил из него суп и побежал во дворец к королеве. Вот собрал глупый король всех своих глупых придворных и слуг и отправился с ними к королеве. Поставил король горшок посреди комнаты и сказал: сейчас я вас всех угощу супом из-под кнута. Такого чудища никто не видал. Улыбнулась красавица-королева: кто же этот суп без огня варит? А король сам налил в горшок воды, бросил туда кусок мяса, овощей, соли, прикрыл горшок крышкой и говорит: а теперь смотрите. И принялся глупый король хлестать горшок кнутом. Хлестал, 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 устал. А горшок как был холодный, так и остался. Смотрит королева на короля, усмехается.
Снова принялся король нахлёстывать горшок. Хлестал, 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 устал, весь взмок. А горшок как был, так и остался холодным. Глядя на короля, засмеялась королева. Да откуда же вы взяли этот горшок и кнут, ваше величество? У садовника Корнакю выменил. Я ему за этот кнут дал самого быстрого коня, а за горшок серебра мешок. Расхохоталась королева от души. Вот молодец Корнакю. А потом и спрашивает. Может быть, Корнакю какие-нибудь слова приговаривал, и суп у него от этих слов варился. Вспомните, ваше величество. Правда, говорит король. Он горшок хлестал и приговаривал. Только тот, кто не глуп, без огня сварит суп. Тут уж королева принялась так хохотать, как с детства не смеялась. Вот так Корнакю посмеялась и говорит. Этот Корнакю вас обманул. Скорее прикажите дать мне коня. Я поеду за ним в погоню. В погоню, в погоню, закричал глупый король. Скорей коня королеве. Выбежала королева из дворца, села на коня и помчалась по той же дороге, по которой давно уже ускакал Корнакю со своей женой хохотушкой Жоржеттой. Только красавица-королева за ними не гналась. Просто надоело ей жить среди глупцов, и она вернулась к своему отцу. А глупый король постоял-постоял перед холодным горшком и решил... Если в песенке поется только тот, кто не глуп, без огня сварит суп, значит, я должен его сварить, иначе все подумают, что я глупец. И он снова принялся нахлестывать горшок кнутом. Хлестал, 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 хлестал. А когда устал, то передал кнут своему сыну, а тот... своему сыну. И так до сих пор все короли королевства Пемперлен варят суп из-под кнута, а горшок все холодный.